Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Чего ждать от компьютера? История надежды и разочарования». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 декабря 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров?» ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В декабре 1983 года на обложке журнала «Time» был помещен портрет весьма неожиданного «Человека года». Это был так называемый PC – персональный компьютер. Собственно, с публикации в «Тайме» и началось повальное увлечение компьютерами в Америке. В этом году журналу «Тайм» впору помещать на обложке карикатуру на компьютер, потому что он разочаровал Америку. Американцы ожидали техническую революцию, а получили, по мнению многих, техническую игрушку. В конце XIX века появились железные дороги и электродвигатель. Они дали неслыханный подскок продуктивности основных отраслей хозяйства, а в дополнение помогли освоить новые земли на Западе и начать там новые производства. Вот это была техническая революция. Что касается компьютеров, то недавно один из ведущих американских экономистов Эдвард МакКелви подытожил общее впечатление, сказав: «Мы видим компьютеры во всех статьях, кроме статьи доходов». За разъяснениями мы обратились к экономисту из Принстона Алану Крюгеру.
Пожалуй, стоит говорить не о разочаровании в компьютерах, а о преувеличенных надеждах, которые на них возлагали. Конечно, есть несколько сфер хозяйственной деятельности, в которых применение компьютеров принесло чувствительную выгоду. В банковском деле, например. Сейчас уже все банки в Америке хотя бы частично заменили кассиров компьютерами-автоматами. Так что вы можете и вкладывать чеки, и получать наличные по автомату. Это не увеличило доходов банков, но значительно снизило их расходы, поскольку кассиры со всеми причитающимися им бенефитами и пенсиями стоят много дороже. Или в самолетостроении, где больше нет нужды в использовании дорогостоящих аэродинамических труб. Компьютер заменил испытания моделированием. В библиотеках посетители теперь сами могут определить по компьютеру, есть ли нужная книга и где она стоит.
И это все? Честно говоря, я непозволительно усомнилась в словах принстонского специалиста и позвонила своему знакомому инженеру-конструктору Марку Подгурскому, который, как я знаю, делает на компьютере огромное количество сложнейших чертежей. Я спросила, быстрее и, соответственно, выгоднее ли делать чертежи на компьютере.
Нельзя однозначно ответить на простой, казалось бы, вопрос. Будем так говорить. Чем проще черчение, которое ты хочешь сделать, тем больше продуктивность дает тебе компьютер. Компьютер создает тебе удобство и точность, безусловно. Но скорость, как ни смешно, падает, как только начинаются более сложные вещи. Привожу пример. Когда речь идет, допустим, о планировке, расстановке оборудования или плане завода, сделать такой чертеж. Его, конечно, на компьютере сделать раза в 4-5 раз быстрее, чем чертить вручную. Теперь, в этом же здании тебе нужно сделать довольно сложную разводку труб, которая будет идти, естественно, в трехмерном пространстве. То есть объемная. Здесь так сложно даже на компьютере все это делать, что скорость сразу падает. Другое дело, что он тебе ошибок не позволяет делать. То есть качество неимоверно улучшает компьютер, а скорость, да, иногда сильно увеличивает, а иногда не очень сильно. Значит, дальше компьютер что позволяет? Колоссально увеличить продуктивность. Когда мы говорим не об единичном чертеже, Марина, а когда повторяемость одних и тех же проектов, одних и тех же зданий, одних и тех же элементов. Значит, вот простой дом. Все типовые проекты состоят из тысячи одинаковых элементов, которые по-разному соединены друг с другом. Так что позволяет компьютер, Марина? Если ты грамотный компьютерный чертежник, то ты раз сделал какой-то проект, все теперь элементы, которые в этом проекте есть, ты потратишь время, немного сравнительно, и сделаешь их блоками. блоками на будущее, кирпичиками такими. Один кирпичик будет окно из себя представлять, другой кирпичик – дверь, третий – карниз. Я их вызываю, уже я не черчу. Компьютер делает это в одну секунду. Дальше, если ты правильно компьютер используешь, то уже второй проект ты должен делать вообще в два раза быстрее, чем первый. Вот где выигрыш во времени в компьютерном черчении. Надо смотреть как бы чуть-чуть вперед. А все в жизни повторяется. Машины состоят из четырех колес, там у них у всех есть руль, у всех есть радиатор. Поэтому компьютер позволяет тебе все, что повторяется, два раза не делать.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров» ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В начале передачи мы напомнили, что в 83-м году персональный компьютер был выбран «Человеком года». На 33 года раньше, в январе 1950-го, на обложке «Тайма» тоже был компьютер, только в военной форме. Давайте заглянем, насколько нам позволят, в компьютерную историю американской армии. Нашим гидом будет президент специализированной консультативной фирмы Роберт Кортес.
Основной причиной, заставившей нас подумать о применении компьютеров в военном деле, была проблема с артиллерийскими расчетами. Как попасть по быстро движущейся цели, например, по самолету? До появления компьютеров весь мир пользовался таблицей наводки, составленной российским генералом Маевским еще в конце прошлого века. В 50-х годах впервые для расчетов траектории артиллерийской стрельбы был применен компьютер. Ныне каждая зенитка в армии США или танк оснащены микрокомпьютерами, координирующими наводку. Для некоторых видов вооружений компьютер вообще жизненно необходимая часть. Например, самолет-невидимка «Стелс F-117» просто не удержится в воздухе без координирующего полет бортового компьютера. В 60-х годах мы первыми в мире с помощью компактных компьютеров смогли разработать управляемые ракеты и бомбы с лазерным наведением, использовавшиеся во время Вьетнамской войны. Лазеры были доступны к тому времени многим странам, но они были бесполезны без компьютера, определявшего цель по силе излучения объекта.
Считается, что победа над Ираком продемонстрировала миру превосходство американского оружия. Насколько американское вооружение обязано в этом смысле компьютерам?
У Саддама Хусейна была очень массивная система противовоздушной обороны. Иракские зенитки буквально выстилали ковер огня над Багдадом. Тем не менее, потери союзников были минимальны, единичны, и этому мы обязаны компьютерам. Дело в том, что иракские радары, координировавшие огонь зениток, были загодя уничтожены с помощью специальных ракет, реагирующих на электронное излучение. Траекторию их полета также рассчитывает бортовой компьютер. После этого иракские ПВО действовали практически вслепую.
Ну а можно сказать, что компьютеры в каком-то смысле помогли Соединенным Штатам победить в холодной войне?
В некотором смысле, да, если считать, что в распаде Советского Союза сыграли роль экономические трудности, вызванные непомерными военными расходами. И, конечно, компьютер, как символ таинственных, необъятных возможностей, внушал особое беспокойство советским военным, поскольку Советский Союз постоянно отставал от США в области электроники. Насколько мне известно, в России до сих пор нет так называемых суперкомпьютеров, выполняющих миллиарды операций в секунду и способных моделировать, скажем, ядерные взрывы или дать электронное обеспечение стратегической оборонной инициативы, то есть взять на себя координирование глобальной системы слежения и перехвата ракет. Но объективная правда, на мой взгляд, заключалась в том, что к своей кончине Советский Союз накопил такие арсеналы ядерного оружия и системы их доставки, что никакая электроника не могла бы обеспечить преимущество. О нападении на Россию не думал никто.
Судя по всему, пока компьютеры играли в армии лишь вспомогательную роль скоростной вычислительной машины. Смогут ли в будущих войнах компьютеры сами принимать решения?
Я думаю, нет, потому что компьютер не способен овладеть широтой человеческого мышления. Принцип работы машины – поиск наиболее оптимального, точного решения. Человек же способен ради достижения своей цели пойти на маневр, на обман, на введение противника в заблуждение. Далее – способность к неожиданным, алогичным поступкам. Всему этому научить машину невероятно трудно. И нельзя забывать о принципиальной опасности, технических сбоях. В 60-х годах мир пережил несколько неприятных минут после того, как компьютер на одном из спутников шпионов интерпретировал непонятную вспышку на советской территории как запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Так что я думаю, в обозримом будущем компьютеры останутся в армии, так сказать, подсобным инструментом.
Любопытная сноска. Как мы увидели, в артиллерийских расчетах до появления компьютеров более полувека пользовались таблицами генерала Маевского. Точно так же в навигационных расчетах, начиная с 1776 года, во всем мире пользовались британским навигационным альманахом королевского астронома Невилла Маскелайна. Этот альманах, прозванный за его поразительную точность моряцкой Библии, составляла команда внештатных астрономов, которых называли компьютерами, то есть счетоводами или счетчиками. Они были раскиданы по всей Британской империи. Их поразительный труд остался совершенно неоцененным, а их имена неизвестными, за исключением одного – священника Хитченса. Он проработал в альманахе 40 лет, и его биография внесена в британский биографический словарь. Со смертью компьютера Хитченса и астронома Маскелайна в альманахе стали часто появляться ошибки, и его репутация сошла на нет. Применение современных компьютеров в сфере вооружений наводит на естественную мысль, что польза технического новшества измеряется не только ростом продуктивности. Достаточно вспомнить изобретение печатного станка или появление электрической лампочки. Компьютеры вошли в жизнь американца как почта в 1860-х или телеграф в 1920-х годах.
Нет сомнения, что компьютеры произвели техническую революцию. Не забудьте, что даже электричество стало экономически окупаться только через 40 лет после его открытия. Многие считают, что и для компьютеров нужно только время, чтобы они дали скачок в доходах. Я в этом сомневаюсь. У меня нет, конечно, хрустального шара, каким пользуются гадалки, но мне кажется, что в ближайшие годы компьютеры будут увеличивать национальный доход не больше, чем на 0,5% в год. Правда, можно говорить о заметном повышении качества. Качество работы, но денежное выражение качества трудно подсчитать.
Между прочим, а пытался ли кто-нибудь оценить потери рабочего времени из-за компьютера? Если, скажем, бухгалтер вложит в компьютерную память ошибочную информацию в банковском счете или, как недавно случилось со мной, в налоговых документах, то, пытаясь исправить ошибку, вы оказываетесь в некой виртуальной сфере, где нет живых людей. Вы становитесь просто персонажем из романа «Кафки. Процесс».
Всякая новая технология связана с наличием ошибок и с хаосом переходного периода. В этом смысле я как раз удивляюсь, что этого сравнительно мало. Ведь во всех новых автомобилях, например, каждый раз, когда мы нажимаем на тормоза, компьютер решает, с какой скоростью они сработают. Я каждый раз восхищаюсь, что эта система не допускает ошибок.
Доктор Крюгер, назовите мне наиболее заметную выгоду и наиболее существенную проблему, связанные с компьютерами в ближайшем будущем.
Одним из реальных массовых последствий будет, видимо, серьезная перемена системы торговли. Компании, да и просто покупатели, будут совершать торговые сделки из своих офисов и домов. Они будут находить вещи по компьютеру, сравнивать цены, выискивать выгодные условия. На совершение международных торговых сделок будут уходить минуты. Билл Гейтс назвал эту перспективу «гладким капитализмом». Главная проблема в том, что введение компьютеров отразилось практически на всех специальностях. Кассиру, секретарю, библиотекарю, многим рабочим необходима гораздо более высокая техническая квалификация. Поэтому люди не молодые, не готовые к компьютерной эре, теряют в деньгах, а часто и просто остаются без работы. И вот тут необходимо тщательно следить, чтобы эти потери оставались в допустимых пределах.
Именно поэтому вице-президент Эл Гор с 70-х годов вел борьбу за создание PC, персональных компьютеров, а позже информационных суперхайвеев. Гор добивался для каждого американца свободного выхода к информации. Выступая в предвыборной кампании 91-го года, он говорил:
«Наша политика в области информации напоминает худшие аспекты нашей старой сельскохозяйственной политики, когда зерну давали гнить в силосных башнях, в то время как людям не хватало еды. Сейчас на наших складах гниет необходимая информация, в то время как критические вопросы остаются без ответа и критические проблемы нерешенными».
Однако вот что пишут авторы только что вышедшей книги «Компьютер. История вычислительной машины».
«Сейчас, чтобы быстро вызвать нужную и действительно ценную информацию, человек должен быть специалистом, и людям занятым надоедает шарить по интернету. Великий предсказатель будущего, фантаст Герберт Уэллс, описывал обыкновенного молодого человека в своей гостиной перед экраном, на который он мгновенно вызывает любую информацию и даже картину из самых дальних уголков мира. Это время еще за горами.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Есть много компьютерных проблем, которые придется решать в ближайшем будущем. Вероятность монополизации систем выхода на интернет, как это попыталась сделать компания Microsoft в 1995 году. Проблемы охраны частной информации и документации, хранящейся в компьютерной памяти. Возможность цензуры, как защита от порнографии, густым потоком полившейся в интернет и так далее. Есть и еще одна проблема. В августе психиатрическая больница при Гарвардском университете открыла новое отделение для компьютерных психов. Меня это не удивляет. Когда у меня впервые появился компьютер, я отнеслась к нему как к новой мясорубке, то есть равнодушно. Но компьютер сразу показал, что он не просто домашняя техника. Где-то в первые же дни знакомства я случайно дала команду, уничтожающую работу целого дня. И вместо того, чтобы слепо ее выполнить, компьютер спросил: «Вы уверены, что хотите все стереть?» «Ах, не уверены, я так и понял». Часто он проявляет прям-таки обидную проницательность. Наперед знает все, что я могу напутать или забыть. Компьютер с лазерным принтером в моей жизни произвел революцию. Работа идет быстрее, без ошибок, качество отпечатка безукоризненное, но ведет себя как сноб. Никогда не скажет нейтрально: «Ваша команда непонятна», а обязательно оскорбительно: «Ваша команда бессмысленна». Недавно мы поссорились. Не знаю, что я сделала неверно, но вдруг на экране все исчезло и появилась крупная надпись «Фатальная ошибка». Однако и я уже набралась с ним опыта, извинилась, выключила его на несколько минут, выпила кофе, выкурила сигарету, и потом мы оба сделали вид, что ничего не случилось. Теперь я понимаю, почему мастер, который устанавливал компьютер, не посоветовал, как я ожидала, укрывать его от пыли или, скажем, не ронять, а сказал: «Don't you ever talk back to him». Никогда не грубите ему. Но послушаем профессионалов. Вот что рассказала нашему корреспонденту Рае Вайль психолог Джойс Флори, автор книги «Интернет и здоровье».
Чрезмерное увлечение компьютерами действительно становится сейчас серьезной проблемой. Многие американцы проводят у компьютера по 15-20 часов, пытаясь отыскать, разобраться и использовать компьютерную информацию. Но не всегда и не сразу у всех это получается. Тогда возникает ощущение собственной неполноценности, никчемности. Другие ведь могут. И вот уже безобидный на вид компьютер превращается в самый настоящий наркотик, без которого многие не могут прожить и дня. Компьютер заменяет им кино, театр, природу, друзей, любовь. О чем эти люди забывают, так это о том, что компьютер не религия, не руководство к жизни, а всего лишь инструмент, помогающий эту жизнь облегчить. Многие понимают, что это пагубная привычка, но не могут от нее избавиться. Они ищут помощи. Как ни парадоксально это звучит, но некоторые так называемые группы поддержки компьютерголиков возникли в интернете. Программы поиска в интернете разные. Есть, например, веб-кроллер, есть Netscape. И поэтому в интернете есть места, где встречаются анонимные нетоголики, анонимные вебоголики, а сейчас вот появились анонимные интерголики. Я знаю несколько случаев, когда рушились благополучные семьи из-за того, что одна из сторон чрезмерно увлекалась интернетом. Один мой знакомый даже вынужден был развестись с женой, потому что она забывала обо всем на свете, когда выходила в интернет, включая детей. Забывала отвезти их к врачу, забрать из детского сада и накормить. И развод эту женщину не образумил. Она продолжает молиться на свой интернет и приносит ему новые жертвы. Люди привыкают к компьютеру точно так же, как ко всему остальному. К курению, например, или к постоянному перееданию, к азартным играм, к пассивному образу жизни у телевизора и так далее. Мне кажется, столь азартное увлечение интернетом есть не что иное, как подмена подлинного интереса к жизни.
the internet is compensating for the lack of excitement in their lives.
Слово представителю защиты Александру Геннису.
Литераторы чуть ли не первыми оценили новые, почти магические возможности, которые принес компьютер. Дело в том, что, как знает каждый пишущий человек, пальцы обладают некоторой автономностью. Есть в руке какая-то моторная память, автоматическая реакция, нужная последовательность движений, которая заставляет выводить на бумаге именно эти, а не другие строчки. Самый процесс сочинения, писал Бунин, заключается в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой. Компьютер эту связь, в отличие, скажем, от пишущей машинки, кардинально изменил. Странным образом вмешательство электроники не увеличивает, а уменьшает отчужденность автора текста. Компьютер фиксирует не столько устную речь, не столько письменную, сколько сами мысли. Путь от мозга к тексту так стремителен, что мысль не успевает овеществиться в графических символах. Очень скоро владелец компьютера вообще забывает о нем. Процесс нажимания клавиш становится автоматическим, и тогда кажется, что экран подключен напрямую к мозгу. Конечно, сама по себе скорость превращения мысли в текст еще не делает его лучше. Однако компьютеризация влияет не на глубину мысли, а на форму ее выражения. Текст становится жидким, текучим. Процесс редактирования рукописи становится не менее важным, чем ее сочинение. Легкость, с которой вы можете перетасовывать слова, абзацы, страницы, уменьшает вечный страх автора перед чистым листом бумаги. Компьютер задуман так, чтобы текст никогда не становился окончательным. А ведь мы все привыкли к тому, что написанное пером не вырубишь топором. В нашем представлении существуют определенные формы – страница, глава, книга, том, с которыми соизмеряется текст. Эти формы влияют на жанр, на стиль, на читательское ожидание. Компьютер предлагает более гибкую концепцию писания. Можно сочинять не от начала к концу, а наоборот, или вообще из середины. Можно любое слово развить в десяток страниц, можно все поменять местами, разорвать одни фрагменты и вклеить другие. Каждый раз, когда на экране возникает текст, вы неизбежно вносите исправления, хотя бы потому, что за это время вы сами немножко изменились. С текстом просто тяжело расстаться, то есть перевести его, наконец, на бумагу. Пока он в машинной памяти, он в вашей власти, у вас есть еще шанс что-нибудь улучшить, найти новый вариант. Компьютер дает возможность более непосредственного самовыражения. А не к этому ли стремится вся современная культура?
Итак, произведет компьютер новую революцию или просто станет новым невиданным массовым наркотиком, неизвестно. Известно, что он уже здесь. В офисе, в библиотеке, в школе, в вашем собственном кабинете, в детской, в автобусе на коленях у очередного компьютерголика. Вы знаете, какой самый распространенный ночной кошмар современного американца? Что в его офис вбегает секретарша с криком «Компьютер отключился!» Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Чего ждать от компьютеров». В программе участвовали Александр Геннис, Юрий Жигалкин и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.